говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 911 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Мы открываем сегодняшний выпуск архивной записью проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Кастальского о пристрастии к богатству на евангельское чтение о богатом юноше. Затем вы услышите продолжение воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука. Он рассказывает о своем периоде обучения в московских духовных школах. Затем вы услышите вторую часть интервью, которое мне дал архимандрит Платон Игумнов, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия. Мы поговорили с отцом Платоном на многочисленные темы. В завершении часа предлагаем вашему вниманию воспоминания о поездке на источник Гремячий Ключ в окрестностях города Киржач под Сергиевым Посадом преснопамятной Галины Александровны Пыльневой.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Однажды, когда Господь наш Иисус Христос беседовал с народом на улицах Иерусалима и говорил, чтобы они не препятствовали детям приходить к Нему, потому что таковы Царствие Небесное. В это время подошел к Нему один юноша, который был очень богат, и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь ему на это сказал: «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме как един Бог. Только Бог является истинно благим, потому что Он является Творцом Вселенной, Творцом небесных сил, Творцом ангелов, человека и на всю существующую природу. Он изливает свою благость, изливает свою благодать. Он является источником благодати для всего существующего мира. И благодаря этому мир поддерживается в своем существовании, в своем бытии. Господь не случайно задает ему этот вопрос, потому что Он хочет этим вопросом привести юношу к мысли о том, что раз Он называет его благим, то Он должен признать в нем Сына Божия, должен признать в нем истинного Бога, явившегося во плоти. И затем говорит ему: если хочешь наследовать жизнь вечную, то исполни заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя. Так Господь учит этого юношу и каждого из нас, что в Царствие Небесное можно войти только через исполнение заповедей Христовых. через отсечение своих греховных страстей, которые толкают нас на грех, толкают нас на то, чтобы мы обижали ближних, на то, чтобы мы нечисто смотрели или, более того, грешили плотскими грехами, на то, чтобы мы крали, утаивали деньги. Все это является тяжкими грехами, которые замутняют душу, которые лишают ее благодати и в конечном итоге отлучают человека от Царствия Небесного. И все эти заповеди Моисеевы Господь объединяет в одной, в своей новой заповеди: «Люби ближнего своего, как самого себя». И когда юноша ответил, что все это он сохранил от юности своей, то Господь с любовью воззрел на него, потому что действительно это был редкий юноша, который от юности сохранил себя в целомудрии, который старался исполнять заповеди закона Моисея, и кроме того, такой юноша, который искал взойти к совершенству, который искал Царствия Небесного. Много ли таких юношей сейчас среди нас, братья и сестры? Их, конечно, немного. Поэтому Господь, желая возвести его на высшую ступень совершенства, предлагает ему следующее. Если хочешь быть совершен, оставь имение свое, продай имение свое, раздай его нищим и последуй за мною. То есть он предлагает ему пойти за ним так же, как за ним пошли апостолы, которые оставили все и пошли за Христом. Но юноша этот был очень богат, и это богатство было ему дорого. Он имел к нему пристрастие, и поэтому он с печалью отошел от креста. Вот этот случай, братья и сестры, очень характерно показывает нам, как человек, страдающий страстью, не может служить Богу. Как человек, который привязан к чему-либо земному, тем самым отлучает сам себя от Христа, от Царствия Небесного. Поэтому для нас это является строгим предупреждением о том, чтобы богаты ли мы, бедны ли мы не должны привязываться ни к чему вещественному и земному. Иначе мы можем лишиться Царствия Небесного. И Господь говорит, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. И дело здесь не в самом богатстве, братья и сестры, потому что многие святые были богаты. Авраам был богат, Иов тоже был очень богат, но они наследовали Царство Небесное. Почему? Потому что они творили милостыню, потому что они не были привязаны к этому вещественному богатству. Богатство не было целью их жизни. Так и мы, братья и сестры, если богатство прибавляется нам или убавляется, не должны или радоваться тому, что оно прибавляется, или пребывать в какой-то неутешной печали, если оно по каким-то судьбам Божьим убывает. Мы должны помнить, что истинное богатство – это жизнь со Христом, потому что Царствие Божие не есть брашно или питье, как говорится в Писании. Оно есть присутствие в человеке благодати Святого Духа. Вот к этой цели Господь и призывает нас. И Он говорит, когда апостолы спросили Его, кто же может спастись, Он говорит, что человеком это невозможно. Никакой человек своими усилиями не вошел и не войдет в Царствие Небесное. Потому что Царствие Небесное – дар благодати – это есть дар, нисходящий от Бога. Это дар, посылаемый свыше, который дается человеку не за подвиги, не за труды его, хотя это все необходимо. Каждый человек должен трудиться, чтобы наследовать Царствие Небесное. Но он дается единственно по милости и благости Божией. Нисходит свыше и освящает человека, делает его наследником Царствия Небесного. И это великое чудо, братья и сестры, потому что Бог, будучи сам благ, делает подобными себе разумных существ. Он делает светоносными ангелов, которые в восторге воспевает ему Тресвятую песню. Он ниспосылает дар благодати на святых, и, ниспосылая этот дар, нисколько не умаляется в своей благости. Он готов сделать святыми и блаженными каждого из нас, лишь бы мы стремились к Царству Небесному, лишь бы это было главной целью нашей жизни, и тогда мы соединимся со святыми, которые будут сиять ярче солнца в Царстве Небесном. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Алипия Кастальского, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на евангельское чтение о богатом юноше. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями одного из старейших преподавателей Московской духовной академии регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
Как было сказано, рядом с академическим зданием находился клуб, где сейчас храм. В этом клубе очень часто играл духовой оркестр, проходили танцы. Продолжалось это иногда почти всю ночь. В находящихся рядом классах и спальнях была слышна не только музыка духового оркестра, но и топот ног танцующих и громкие звуки разговора молодежи. А что могли чувствовать учащиеся в пост или на Страстной Седмице? Однако через различные искушения и неприятности верующий человек закаляется в вере, и вера его укрепляется. Так было и со многими учащимися. На протяжении нескольких лет до открытия академического храма никто из учащихся академии и семинарии не посещал ни танцев, ни клуба. В то время была хорошая связь со всеми учащимися. При разговоре друг с другом выяснилось, что только двое из всех учащихся посетили один раз клуб, но не танцевать, а только посмотреть, что там происходит. Что касается связей учащихся академии и семинарии с учащимися педагогического института, который находился рядом, то их почти не было. Только случайно один студент нашего курса познакомился со студенткой института и впоследствии женился на ней. Это был единственный случай, несмотря на то, что оканчивающим академию или семинарию требовались матушки. Некоторые выпускники выходили из положения тем, что женились на официантках, работавших в столовой академии. Был случай, когда митрополит Крутицкий Коломенский Николай прислал в академию 7 девушек со своего прихода, чтобы их познакомить с учащимися и соединить браком, но из этого ничего не вышло. Необходимо заметить, что выбор невесты для будущего пастыря церкви является очень важным и ответственным шагом. Конечно, каждый учащийся, склонный к семейной жизни, мечтает иметь самую лучшую матушку. Самым главным в этом деле – это молитва и надежда на помощь Божию. В отношении матушки святейший патриарх Пимен так сказал: «Выбирая себе подругу жизни, будущий пастырь должен больше искать красоту души и глубину ума, чем внешнюю красоту, рано или поздно увядающую». Был такой случай. Один воспитанник решил не ожидать окончания семинарии, а уйти на приход священником. Как известно, для этого он должен жениться, но знакомой девушки у него не было. Тогда он один раз подошел к Троицкому собору и решил: «Первая девушка, которая выйдет из храма, будет моей женой». Стоит он, а люди постепенно выходят из храма. Вдруг выходит девушка. Он подходит к ней и говорит: «Здравствуй». Она отвечает: «Здравствуй». Далее он прямо говорит: «Будь моей женой». Девушка посмотрела на него, видимо, подумала, что он или пьян, или ненормальный. Но когда начали далее разговаривать, то впоследствии оказались мужем и женой. По прошествии довольно многого времени, когда мы принимали экзамены по церковному пению у заочников, встретился нам молодой заочник по фамилии известного семинариста. Мы его спросили, кто его отец. выяснилось, что отец его тот самый воспитанник, который таким способом выбрал себе невесту. У него 3 сына и все в священном сане. Вспоминается отец Дмитрий Боголюбов, который часто говорил, что у священника должна быть матушка, как у известного раскольника протопопа Аввакума. Часто отец Дмитрий велел на уроке читать житие Аввакума, и особенно те места, где было сказано о его матушке, когда она сопровождала его в ссылке. Вот несколько слов из этого жития. «Протопопица, бедная, бредет, придет, да и повалится. Скользкого разда. Я пришел, меня бедная пеняет, говоря, долго ли муки сия протопоп будет? Я говорю, Марковна, до самой смерти». Она же, вздыхая, отвечала, «Добро, Петрович, иное еще побредем». Здесь уместно обратить внимание и на тех, кто стремится принять монашество. Это более ответственный шаг, чем женитьба. Если священник, женатый, не так, как полагается, поведет себя, то это плохо, но до некоторой степени можно отнестись к нему снисходительно. Монах должен быть самым скромным, самым примерным христианином, вести себя безукоризненно, быть примером для всех. Поэтому, прежде чем принимать монашество, необходимо проверить себя, поразмыслить, не принимать монашество поспешно. Не надеяться на выгоды, не надеяться только на епископский сан. Приходилось наблюдать некоторых монахов, которые, будучи еще в первом классе семинарии, приобретали панагии и другие принадлежности епископского облачения. Некоторые из них кончили плохо. Не хочется вникать в подробности, но это так. Вспоминается и такой случай. Один воспитанник, не окончив семинарию, принял монашество. Посвятили его иеродиакона, и он очень хорошо служил в лавре. В то время монахи часто помогали бедным старушкам что-либо сделать по хозяйству. Пришла один раз старушка в лавру и просит, чтобы помогли ей поколоть дрова. Дрова колоть подшел тот самый иеродиакон. В это время к бабушке приехала внучка. Они друг другу так понравились, что вынуждены были вступить в брак. Другой случай. Как-то перед рождественскими каникулами подходит ко мне певчий хора и просит отпустить его в лавру, потому что он хочет принять монашество. Я посоветовал ему пойти в лавру после каникул, так как во время каникул ответственное время, а он был один из ведущих певчих. Он согласился. Через некоторое время я узнаю, что он женился и служит священнику Московской области. Как-то недавно я встретился с ним и спросил, почему он не принял тогда монашество. Он говорит, пошел тогда в лавру, а там не оказалось келии. Ему посоветовали принять монашество и жить в академии. Он не согласился. Видимо, перед каникулами келья была. Наконец наступил последний год нашего обучения в семинарии. Год начался с неожиданностей. Согласно резолюции патриарха Алексия, от 15 августа 1949 года архиепископ Казанский Гермоген освобождается от должности ректора Московской духовной академии и семинарии согласно прошению. Настоятель Никола Кузнецкой церкви города Москвы, протоиерей Александр Смирнов, назначен ректором Московской духовной семинарии и временно исполняющий должность ректора Московской духовной академии с освобождением его от должности ответственного секретаря редакции журнала Московской патриархии и оставлением настоятелем Никола Кузнецкой города Москвы церкви. Новый ректор был нам известен по его многократным лекциям-концертам, которые он демонстрировал в Новодевичьем монастыре в Москве. Здесь уместно привести слова нового ректора на заседании Совета Московской Духовной Академии и семинарии в актовом зале. Вот что он сказал. «Я пришел к вам не господствовать над наследием Божьим, а послужить вам. Я всегда помню и буду помнить слова нашего божественного учителя. Кто хочет быть среди вас первым, да будет всем слугой. И сам Спаситель пришел в мир не для того, чтобы ему служить, а чтобы самому служить и отдать душу свою за избавление многих. Вы призваны промыслом Божиим к великому делу духовного просвещения в настоящем вертограде духовном. У всех вас накоплен опыт мудрости и учительства. Я являюсь наименьшим среди вас, но я буду вашим другом и буду служить вам. Господь наш Иисус Христос, завещавший нам кротость и смирение, и небесный покровитель нашего духовного вертограда, добродетель и подвижник, преподобный Сергий, да помогут мне в смирении проходить порученное мне святейшим патриархом трудное и ответственное служение начальника нашей духовной школы. Эти слова полезно усвоить всем, кто вступает на новую ответственную должность. Учебный год начался 15 сентября. К 10 часам все собрались в Троицкий собор Лаври на молебен, перед которым новый ректор обратился к учащим и учащимся с кратким словом. По окончанию молебна в актовом зале Академии выступил со словом инспектор вертограду. На второй день начались занятия. Как и в предыдущие годы, появились новые преподаватели. Первый приходит в класс отец Александр Ветелев, преподаватель гомилетики. Очень душевный человек, хороший проповедник, преподавал увлеченно. Ко многим учащимся в классе подходил, брал то за волосы, то за плечи и все время делал различные наставления. Один раз схватил за рукав одного воспитанника, хотел что-то сказать, но увидев на нем новый костюм, сразу заметил: «О, Сахненко, какой хороший костюм!» А далее говорит: «Смотрите, как можно любую вещь использовать в различных целях. Есть люди, которые, когда наденут новый костюм, гордятся этим и думают, что они лучше всех. Другие же думают по-другому: как я в таком хорошем костюме могу сделать что-то плохое?» Часто он проповедовал в академическом храме, только всегда размахивал руками. Он в классе жаловался, что ему домашние его делают замечания, чтобы он не размахивал руками во время проповеди, но никак не может от этого отвыкнуть. Приступил к занятиям и окончивший в прошлом году академию у школу. О нем уже было упоминание, когда он встречал поступающих в Новодевичьем монастыре, будучи студентом и воспитателем. Он бывший офицер русской армии. Когда учились в академии, делал себе календарь, который, когда отрывал с листки, показывал, сколько дней оставалось до окончания академии. В классе он очень властно и громко сообщал, что будет строго спрашивать заданные уроки и напоминал: «Бог знает на 5, я на 4, остальные оценки ваши». Однако в дальнейшем он был снисходителен, часто проповедовал, хотел принять монашество, но придумал и женился на молодой женщине, но неудачно. Имел дочь от первого брака, она вышла замуж за нашего одноклассника. Следующим новым преподавателем был Хибарин. Он преподавал английский язык, очень образованный, очень верующий. Он как-то один раз сказал, что за свою жизнь только один раз нарушил пост, когда был в гостях у одного протоиерея. Видимо, и протоиерей единственный раз нарушил пост, думал, что Хибарин не соблюдает пост. Один раз мы сделали ему сюрприз, выучили на английском языке «Царю Небесный». И когда он пришел на занятия, а мы спели, то он был на высоте блаженства. Только английский язык давался нам с трудом. Он задавал определенный урок по учебнику и уходил. Мы этот урок выучим, а он на второй раз спрашивает совсем другое. Часто проповедовал в Лавре.
Продолжение воспоминаний преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой программе мы начали знакомить вас с интервью, которое нашей программе дал один из старейших преподавателей Московской духовной академии, заслуженный профессор, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов, Послушайте продолжение этой беседы. Вы хорошо сказали о советском мифе, о мифе нашего, скажем, социалистического, коммунистического правления, правителей этих всех, о роли, может быть, нашей вот этой мифической партии. Ну и, по сути, все ушло в мифологию. Советский Союз распался. А с другой стороны, это ведь тоже была некая калька с французской Великой революцией, произошедшей у нас на родине. А почему так легко народ... Вот сейчас задают этот вопрос очень многие, особенно в связи со столетием революции. Почему так легко тысячелетняя Россия оставила свои идеалы, далеко не мифические, а присущие, так сказать, генам, крови каждого русского человека?
Но революция – это явление очень сложное и многогранное, и поэтому здесь причин очень много. Есть и причины и экономического, и социального, и нравственного характера, и даже мистического характера, и геополитического характера, несомненно. Но вот, как говорит Иван Александрович Ильин, наш известный философ, публицист прошлого века, он считает, что в революции виновна наша интеллигенция. Потому что наша интеллигенция заразилась идеями Запада, западным либерализмом, западным нигилизмом. И вот этим самым она соблазнила народ, потому что народ-то считал, что если ученые там... утверждают какие-то постулаты, то есть они являются безусловно верными, и что так оно действительно есть. Конечно, человек легко соблазнить, так же, как мы знаем, что, собственно говоря, вся история человечества начинается с соблазна, когда древний змей соблазняет первую человеческую чету, и это ведь проявляется на протяжении всей истории. Вот я думаю, такую ситуацию, например, представь себе традиционную школу, где батюшка говорит о днях творения, сказывает 60 дней, а потом приходит преподаватель, например, биологии, и начинает говорить о том, что вот все произошло в процессе эволюции. Ну, кому будет ученик больше верить? И преподаватель биологии, где как будто все научно обосновано, или вот этому библейскому повествованию, которое вот батюшка пытается изложить и донести до внимания своих учеников. Так что человек легко соблазнить. Сам же Иван Александрович Ильин говорил, что все наши ошибки и наши все заблуждения происходят от того, что мы часто не умеем доводить свою мысль до логического конца. Вот это относится ко многим вопросам, да. Но я считаю так, что дело в том, что вообще, начиная с 18 века, когда наука стала делать большие успехи, она в этом отношении заменила религию, потому что раньше религия была основным источником всех идеалов и всех нравственных и интеллектуальных, так сказать, форм, мировоззренческих и нравственных форм. А место религии вот заняла наука, и она действительно обладала большим авторитетом. И вот это такое явление, как сциентизм, когда люди стали верить во всемогущество науки, что наука способна все объяснить буквально. И это были, думаю, не только простые люди, но люди и очень ученые, они так считали, что наука все может объяснить, и в результате этого объяснения не останется места для религии на Земле. Вот так, например, считал Зигмунд Фрейд. Он считал, что он объясняет, например, все с точки зрения своего психоанализа. А его теория, психоанализ, она претендовала на свою универсальную значимость, что не оставалось в жизни такого факта, такого явления, которое не могло бы найти объяснение с точки зрения теории психоанализа. И вот Фрейд считал, что в 20 веке религии уже не станет, что религия в 20 веке умрет. Но она не только не умерла, а ее значение даже как-то стало более весомым, потому что мы знаем, какое значение имеет религия вот, в современной, например, геополитической ситуации, когда проявляются такие явления, как религиозный фундаментализм, который может быть присущ разным религиям, но, в первую очередь, он может быть присущ вот такой религии, как ислам. Ислам, конечно, нужно отделять от религиозного фундаментализма, их нельзя отрицать, но такое явление, как ваххабизм, например, религиозный фундаментализм, он есть. Он был и в истории Римской Церкви, мы знаем, что были такие явления, где проявлялся такой фундаментализм, когда путем завоевания пытались подчинить православный Восток, католики, пытались подчинить христианский Восток с папским престолом. Были и крестовые походы, но были крестовые походы и против православной России, и против Византии. Конечно, когда был четвертый крестовый поход, папа Иннокентий III, конечно, не благословлял крестоносцам грабить Константинополь и вообще захватить Константинополь. Но так получилось в его правлении. Рима в отношении Константинополя, она потом стала жить таким, собственно говоря, основным вектором такого противостояния Востока и Запада, которое мы ощущаем до настоящего времени. Христианский Запад и православный христианский Восток, они друг другу противостоят, но христианский-то Запад теперь себя уже по существу не называет христианским миром. Он себя предпочитает называть цивилизованным миром, в отличие от православного христианского Востока. Ну и православный христианский Восток, в каком-то смысле, подпадает под западное влияние. Например, в Восточной православной церкви многие перешли на новый стиль, да, западный стиль. И, может быть, там еще в каких-то других, так сказать, моментах это влияние ощущается.
Отец Платон, мы ушли очень далеко, уже на восток. Вы были в семье служащих, и вы уже знали, вы сказали, вы воспитывались в православной вере. То есть вас не смущали такие разговоры в школе, и примеры этой учительницы, они никак на вас не влияли?
Ну, это да, да, конечно, да.
С учениками, со своими сверстниками, как вы общались? Они знали, что вы человек верующий?
Нет, я свои религиозные убеждения никому, так сказать, не навязывал, никого не старался убедить. И правда, я вступал в пионеры и был пионером, да, но потом уже, когда я нужно было вступать в комсомол, то я уже не стал вступать в комсомол. И ну, пионеры, это пионерская организация, это тоже был как бы некий, так сказать...
Калька со скаутов.
Да, было скаутское движение в России, движение скаутов и таких вот следопытов, разведчиков, или как их можно еще назвать. Да, вот такое было. Там были, ну, в общем, собственно говоря, по этому вопросу были созданы вот эти организации пионерские. Да, вот я помню, были пионерские лагеря, и я два раза отдыхал в пионерском лагере. Так что у меня такое детство, это было такое обычное, как у всех школьников наших в советское время.
Заранее не планировали будущую перспективу, да?
Нет, я о будущей перспективе вообще не думал, да, и так вот окончил школу, окончил институт, потом служил в армии уже после института, когда призывали людей с высшим образованием на двухгодичную службу, ну, там, где в тех вузах, где была военная кафедра, призывали в звание лейтенанта, да, вот все было. Ну, а потом вот я вот решил поступить в духовную семинарию. Потому что я был знаком с церковной жизнью, знал церковный устав, но так как его знают обычные мияне, которые, конечно, им кажется, что они все знают, на самом деле, конечно, это далеко не так. То есть я жил в этой стихии, литургической стихии жизни церкви, такой благодатной, живоносной.
Рядом был храм какой-то, да, вы посещали?
Конечно, в детстве у нас храма не было, а потом, когда мы приехали в город, то там было... Ну, в общем-то, два храма, можно сказать, даже три, потому что там был еще в пригороде один храм. Да, и я посещал храм, ходил в собор на архиерейские службы, и там был замечательный хор, так что я, в общем-то, имел такое вполне определенное представление, что такое церковная жизнь, что такое пастырское служение. Вот я решил поступить в семинарию уже. Ну, я, конечно, был несколько лет старше, может, своих сверстников. Но в то время еще многие поступали в семинарию с разным возрастом. Но после войны это вообще было. Там приходили люди, которые уже на фронте побывали, уже с таким солидным опытом, и приходили совсем юные молодые люди. Ну, там был такой очень широкий диапазон в плане возрастном среди абитуриентов. Ну, а в наше время тоже еще тоже были разные. Некоторые были такие абитуриенты, которые много лет прослужили там должности алтарников или там каких-то пономарей где-то на приходах, а потом решили поступать, получать богословское образование. Это был уже первый год владыки Владимира Сабадана. Владыки Владимира, впоследствии блаженщика митрополита Владимира. Да, но я, конечно, ничего не знал, когда я поступал в семинарию, потому что я подал документы, и потом, как оказалось, что это я уж потом узнал, уже, может, даже много лет спустя, что существовало такое, как будто бы, правило, то людей с высшим образованием не берут в семинарию. А я как раз поступал в первый год его ректорства, и владыка Владимир принял сразу несколько человек, около 10 человек примерно, людей, которые имели высшее образование.
Почему не берут? То есть, как бы, государство это возбраняло?
Ну, конечно, это была установка со стороны Совета по делам религии. Раньше было Совет по делам русской церкви, по делам религии и благодати, это уже в то время был один совет по делам религии. И вот, конечно, все религиозные организации, они следовали тем указаниям, которые исходили от этого совета по делам религии. Но владыка Владимир, когда принял несколько человек, ему как будто бы там сказали ему там совет, что вообще-то мы не рекомендуем, чтобы брали с высшим образованием. Так предпочитали, чтобы там, ну, с точки зрения совета, что поскольку программа была государства, чтобы церковь в будущем уже прекратила свое существование, нужно брать таких людей самых посредственных, с образованием, которые получили в сельской школе, с троечками в их аттестатах. Вот таких вот можно брать. А же людей таких, с высшим образованием, конечно, уже это не рекомендовалось брать. Владыка Владимир ответил, что он первый год ректором является на академии семинарии, поэтому вот он этого правила не знал.
Это же ближе к 80-м годам, да, конец 70-х, по-моему.
Ну да, да, это был 1973 год. Ну, а потом уже после того, конечно, там мы знаем, что уже была программа уже празднования тысячелетия крещения Руси. Я помню, владыка Петерии в 73-м году, совершая богослужение на праздник князя Владимира в своей московской церкви, говорил, что вот мы через 15 лет будем праздновать крещение Руси. Я думаю, как это много, 15 лет, это сколько может еще всего произойти в мире, что может многое поменяться. И есть вообще такая гарантия, что мы доживем до этого тысячелетия. Вот уже прошло уже много лет, уже когда мы отпраздновали тысячелетие крещения Руси.
Я вот о чем думаю, отец Платон, все-таки государство следило за жизнью церкви, и как вы говорите, даже людей с высшим образованием не принимали в семинарии, а как оно допускало существование на ключевых церковных должностях таких выдающихся людей, хотя бы как владыка Владимир Сабадан, ведь он начинал свое служение за границей, хорошо был образован, он очень здорово был подкован, он даже иностранные языки знал, все-таки он занимал ключевую такую должность, владыка Петерим Нечаев, владыка Филарет Вахромеев, святейший патриарх Пимен, ну вот такие люди, митрополит Ювеналий, ну весь наш синод, люди все выдающиеся, почему они были на своих постах?
Но я бы так сказал, что, во-первых, конечно, в истории мира и тем более в истории церкви, конечно, помощь Божия проявляется зримым образом. То есть как бы некая манифестация того неимого действия, которое осуществляет помощь Божия в человеческой истории, с одной стороны. А с другой стороны, тут, мне кажется, что у государства было двойственное отношение к церкви. Вот я вспоминаю концепцию Николая Николаевича Лесового, который считал, что церковь неделима от империи, что церковь и империя не сосуществуют, и что церковь не может существовать без империи, а империя не может существовать без церкви. Вот у него был примерно такой тезис, который он, ну, как-то достаточно убедительно мог обосновать вот в своих работах, как церковный историк. Например, он где-то указывал, что вот почему представители советской власти спрашивали представители церкви, как вы к нам относитесь. То есть это был вопрос, может быть, он имел двойной смысл. То есть вы, в общем-то, нас признаете или не признаете? Потому что как-то они, может быть, интуитивно, на каком-то, может быть, подсознательном уровне чувствовали, что власть, ну, приобретает более легитимный характер, если их признает церковь. Ну, а после войны, собственно говоря, так и было. Собственно, Николай Николаевич Чесовой считает, что в советское время все-таки наша страна оставалась империей, только уже как бы в некой другой парадигме, мировоззренческой, идеологической, но это тоже была империя. Ну, может быть, отчасти так и было. Но и поэтому, конечно, государственная власть была, может быть, в какой-то степени и не желала, чтобы там церковь имела какой-то большой успех в каких-то областях. Но, с другой стороны, все-таки она желала, чтобы все-таки церковь была как бы достойно представлена, потому что это тоже было лицо государства. У нас были синодальные архиереи и епархиальные архиереи, такие вполне достойные, которые могли ездить за границу, там достойно представлять нашу церковь. Да, это действительно были люди высокой мировоззренческой, духовной, интеллектуальной культуры, и которые достойно представляли нашу церковь в то время. Я помню, когда была поездка на Афон нашей церковной делегации, то нам с этим по делам религии сказать, что вот вы должны достойно представлять, значит, вот нашу церковь, и что вот монахи на Афоне тоже представляют нашу страну в каком-то плане, что они подданы нашего государства, поэтому вот у них тоже такая вот предлагается ответственность.
А может быть, это свойство власти? Дело в том, что когда человек получает власть, кто-то говорил это из наших авторов, он внутренне все равно перерождается, он получает некую ответственность, ну, от Бога в том числе.
Ну, это совершенно верно, потому что существует такое понятие, как харизма власти, да, то есть харизма, харизматический дар, который дается от Бога, и когда Господь ставит человека на какое-либо служение, или в церковной иерархии, или в государственной иерархии, то он наделяет человека соответствующими дарами, которые он должен эти дары реализовать, актуализовать в своем служении, в своем предназначении. То есть здесь может есть своя такая определенная закономерность.
А здесь уже звучит, ну, отчасти некоторыми воспринимается как каламбур, слова «нет власти не от Бога». По-разному интерпретируют эту максиму, действительно, вся ли власть от Бога? И в связи с этим, отец Платон, хотелось бы спросить именно ваше мнение вот о таком ключевом моменте нашей советской истории, ну и российской тоже. Мы прошли через первые фазы революции, а потом вступили в странную эпоху. С одной стороны, созидалась империя, как сейчас многие говорят историки, даже не сочувствующие советской власти. А с другой стороны, это было не то, что полицейское, это было какое-то уголовное государство, во главе которого стоял не просто преступник, а чудовище, как сейчас называют, Сталина. И вот что касается мифа, я до сих пор думаю, ведь мы до конца так и не знаем правды, кем был Сталин, чем было наше руководство, какие идеалы каждый отстаивал. По плодам узнаем, Солженицын открыл эти страшные плоды. Вот мы как бы пытаемся что-то понять, а с другой стороны, все ли открыто, все ли нам доступно?
Да, я думаю, что в истории мира, в истории нашего Отечества много тайн, которые мы не знаем, которые, может быть, вообще никогда мир не узнает. Вот когда Николай Михайлович Карамзин писал историю государства российского, он в предисловии написал, что наша история отечественная, российская, она является не менее интересной, чем история греческая и римская. И в греческой, и в римской истории были свои тайны нашей русской истории. Вот когда в начале 20 века стали распространяться слухи о том, что вот должны привезти в Россию с Афона мощи какого-то сверхмита Михаила. Ну и вот некоторые стали говорить, что вероятно, что это мощи останки самого Александра I. В общем, такие слухи вот стали распространяться. И известного одного из руководителей белого движения Врангеля, и вашему брату, пусть он оставит эту затею. В истории нашего рода есть много тайн, о которых мир никогда не узнает.
Но он-то знал.
Трудно сказать, знал он или не знал. Может быть, его не знал. Потому что вот тот подвижник благочестия, который раньше считался подвижником благочестия в революционное время, Федор Кузьмич, житель города Томска, такой пришелец, некий такой таинственный странник, о нем было такое, как бы, предположение, что он мог быть Александром Первым. И когда вот уже в наше время, уже в условиях уже нового времени, когда произошла канонизация Федора Кузьмича, то большинство верующих, которые его почитают, они считают, что это сам государь Александр Павлович. Но церковь по этому поводу никаких заявлений не делает. Да, просто он прославляется как местный чтимый святой и к нему обращается за молитвенной помощью. А вот что касается такого вопроса, ну, идентификации личности Федора Кузьмича, такой вопрос не ставится. Так что тайна остается тайной. Трудно сказать, что, может быть, конечно, Николай Александрович знал, может быть, и что-то того, чего мы не знаем. Трудно сказать. Тут я ничего решительно сказать не могу в этом плане. По поводу Генералиссимуса, ну, в то время он исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров, потом председателя Совета министров. Так вот считает Николай Николаевич Часовой, но и многие так считают, что у него была такая идея, чтобы противопоставить, вообще Советский Союз противостоял западному миру, но и в этом отношении и наша церковь, по его как бы замыслу, должна была противостоять Ватикану. Да, и поэтому-то он хотел ну, сделать церковь как-то возвысить. И даже у него возникла идея созвать Всепрославный собор в Москве после войны. В 1948 году было, значит, такое празднование по случаю юбилея автокефалии Русской Церкви, празднование, которое прибыли главы и представители поместных церквей в Москву. Но все-таки это не был Всепрославный собор. А вот первоначально, когда наша церковь обратилась, или даже, может быть, наша правительство обратилось к главам церквей, то даже Константинопольский патриарх, я вот сейчас не помню, я вообще специально этой историей не занимаюсь, но он пожелал тоже приехать на этот собор. Но потом все это перестроилось под нажимом Запада, там многое что. В общем, этот собор не состоялся в конце концов. С этой как бы целью вроде бы и лавра открывалась, чтобы здесь в Лавре собрать собор. Но это надо спрашивать историков, профессионалов, на плане, как все это осуществлялось. Но промысел Божий, конечно, несомненно, все там был. Некий такой духовный ренессанс был, такой религиозный ренессанс после войны. Несомненно, потому что открылись после войны многие храмы, открылись духовные учебные заведения, семинарии. Потом во времена Хрущева многие семинарии были закрыты, и многие храмы были закрыты. Но, тем не менее, вот это все-таки послевоенный ренессанс был. Потому что без этого такого возрождения... Ну, это действительно было возрождение. Действительно, храмы были наполнены, многолюдные были храмы. Среди народа был такой религиозный подъем, религиозный энтузиазм. Даже в революцию вот такой энтузиазм был, религиозный такой подъем. Сохранились кадры киносъемок тех лет, когда, вот, например, в Москве совершался крестный ход на Красную площадь, и там Святейший Патриарх возглавил этот крестный ход. Да, и, конечно, это было очень такое, я бы сказал, впечатляющее зрелище, когда море народа собралось вот для того, чтобы, значит, вот присоединиться к этому крестному ходу. Теперь, конечно, такого многолюдства мы не видим. Ну, а теперь церковь живет в других условиях, в другой, так сказать, культурно-исторической парадигме.
Продолжение беседы с архимандритом Платоном Игумновым, доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии, слушайте в следующей программе «Троицкое слово». У нашего микрофона преснопамятная Галина Александровна Пыльнева, писательница, автор многих воспоминаний, постоянный автор нашей программы.
Давно хотелось нам увидеть знаменитый гремячий ключ, источник, связанный с именем преподобного Сергия. Ближайшая к нему деревня – Малинники. Есть и Сергиево посада автобус на Малиннике, но нас предупредили – одни не ходите, заблудитесь. Не хотелось верить, но и пускаться в путь, не зная дороги, мы не решались. В прошлом году мы почти там были, всего 5 километров не доехали, но провожатый не нашел нужного поворота, и мы не туда попали. И вот теперь, в воскресенье, нам предложили примкнуть к общине, которая сформировалась в храме Державной Божией Матери. Часть общины куда-то на Богомолье уехала, потому была надежда попасть в маленький автобус. Как всегда в таких случаях, можно поехать, попробовать, а будут места или нет, это будет видно. Мы двигаемся без всякой уверенности на поездку, заходим в храм, где все поют акафист Державной Божией Матери, подходим к кресту и замечаем, что часть молящихся самой различной тарой для воды направляется в переулок, куда подходит автобус. Пропускают своих, потом уже желающих. Нас предупредили заранее, и мы взяли складные стульчики. Достаточно долго собирались, наконец уселись и двинулись. Компания шумная, многоглаголивая и с явным неофитским стажем, небольшим. Говорят, перебивая друг друга, поют, стараясь громче и решительнее, не смущаясь недостатком слуха и неточным знанием мелодии. О том, чтобы помолчать, стихнуть хоть на какое-то время, никому, видно, в голову не приходило. А тем, кто хочет тишины и в то же время пользуется милостью членов этой общины, надо терпеть и благодарить Бога и людей. За окном такая свежая, накануне дождь прошел. Зелень, нет изнуряющей жары, все в солнце, благодать. Если бы еще в автобусе было потише. Где-то в стороне остался Сергиев посад с лаврой, куда, оказывается, кто-то из имеющих свой транспорт заехал за иеромонахом, чтобы в часовне отслужить акафист преподобному Сергию. Справа мелькнуло Торбеево озеро, потом поворот, какие-то ворота на дорогу между садовыми участками. Здесь, похоже, дождя не было. Дорога узкая, трава и ветки кустарников, и ближайших деревьев густо покрыты пылью, так что сразу ее облако заполняет автобус, который задевает за ветки. Петляем, спускаясь и поднимаясь на взгорки, пока, наконец, не видим поляну, на которой скопилось более 50 машин, большей частью легковых. Значит, добрались, слава Богу. Здесь кончается все, что связано с дорогой, с нашим бытом, с многословием и шумом. Здесь наш мир обрывается, здесь деревянный добротный настил ведет нас к чуду. И хотя мир в виде толпы полуголых и совсем голых посетителей, спешащих охладиться в струях знаменитого ключа, не отступает никуда, но на него можно не обращать внимания, поберечь его для лучшего. А лучшее вот оно, рядом. Во-первых, и это главное, мы вступаем на землю горячих молитв преподобного Сергия, где он с преподобным Романом остановился, направляясь в Киржач. Здесь они жили какое-то время, и здесь преподобный Сергий молился о спасении Родины, стонущей под татарским игом. Прошло 600 лет, даже более, с того времени. Наше время тоже очень нуждается в молитвенниках. Едва ли не более, судя по примеру преподобного, более, чем в умных политиках и прочих нужных государству людях. Здесь в ответ на молитву преподобного Сергия из недр земли хлынули потоки чистейшей родниковой воды, мощной, быстро обжигающей своей студенностью. Температура воды всегда плюс 4. Здесь вода эта стала символом благодати Божией, возрождающей немощный дух народа, вселяющей надежду на чудо милости Божией, на то, что с нами Бог. Чудо возможно лишь при обращении народа к Богу, а примером всецелой отданности, посвященности Богу стал образ преподобного Сергия. И теперь, глядя на эти стремящиеся вниз мощные струи, на голубеющие внизу незабудки, на распускающиеся в тени метелки таволги, невольно думаешь о силе благодати Творца, о мощи ее спасительной возрождающей энергии, о благости ее всем открытой и для всех доступной. И так хотелось бы, чтобы все к ней прикоснувшиеся, увидевшие, окунувшиеся в освежающую прохладу этих мест после изнуряющего уже много лет пекла, особенно в столице, подумали о необходимости с молитвой жить дальше. Молитва творит чудеса. Мы в них нуждаемся, потому что ослаблены греховными привычками, потому что немощны, потому что многое уже потеряли, например, время, силы, а многого не сумели приобрести. Мы очень нуждаемся в содействии благодати Божией, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, но получить ее без молитвы нельзя, о молитве надо позаботиться. Это ведь не просто вычитать или спеть ее, но это еще и изменить жизнь, дать в ней место Богу и обязательно первое. Такие мысли вставали преградой при виде всякого непотребства, которое теперь, не стесняясь, позволяют себе наши соотечественники, например, фотографироваться у источника без одежды. От этого хотелось уйти. Выше желоба, по которому стремилась вниз вода, была тропинка, по которой мне удалось подняться, но не до конца. Подъем крутой, спускаться в таком случае трудно, но из той высоты, которая оказалась под силу, открывался замечательный вид. Редкая красота родной природы так захватывала и волновала. Тем более здесь, где земля и вода как бы напоены незримыми потоками молитв преподобного. Они, потоки его молитв, омывают, ободряют, вдохновляют жаждущих, о немощи своей сокрушающейся, помощи его просящих. Вряд ли это относится к равнодушным, беспечно идущим, ищущим лишь развлечения. Даже здесь. Ах, каким себя отнести? Сказали нам, что приехал батюшка, начался акафист преподобного в часовне внизу. От потоков, свергающихся с высоты, вода бежит по желобам, сделанных из деревьев, лишенных сердцевины. До площадки перед нами ведут лестнички с опорами из древесных стволов с ветками, уже крепкими, держащими всякого, кто может нечаянно поскользнуться. Ступени лестниц почти всегда мокрые, ведь идут люди, идут со всевозможными емкостями, подставляя потоку их тут же. Набрав воды, многие встают под струю воды, и с них вода летит брызгами во все стороны. Для желающих сделать то же самое, но не при всеобщем обозрении, есть в стороне купальня, где можно раздеться. Там тоже очередь. Лестницы и проходы сделаны недавно за счет лавры. Сделан добротно, с желанием помочь одолеть крутой подъем и оказаться поближе к потокам. Из них 3-4 самые мощные, а мелких, кажется, бесчетно. Отовсюду сбегают вниз. Когда мы подошли к часовне, акафист только что начался. Народ стоял там, стояли на обходной крытой галерейке, на ступенях лестницы. Из тьмы внутри, после яркого солнца, особенно заметной, передали несколько акафистов, и все желающие пели припевы. Пели слаженно, уже давно знакомые и любимые. Молоденький иеромонах служил хорошо, слова читал внятно, не торопясь. Так удивительно было слушать знакомые слова в обстановке близкой к той, которая окружала и преподобного. Равнина, спускающаяся к тихой речке, лес на взгорье, зеленые кусты, высокая трава, ясное небо с белыми облачками, слегка золотящимися в лучах предзакатного солнца. Шел уже 9 вечера. После молебна тихо и молча уехать бы. Но положена была общая трапеза. Опять суета, шум. Опять надо постараться поменьше видеть, слышать, не обращать на многое внимания и терпеливо ждать конца застолья, устроенного на опустевшей поляне прямо на траве. Многие находят в этом себе удовольствие, дай Бог им радость. Конечно, хочется мысленно сохранить впечатление от увиденного наиболее полно, а все мешающее скорее забыть. Хочется еще побывать в этом удивительном уголке, представления о котором не дадут никакие рассказы, описания, даже фотографии. Это, разумеется, мы будем ждать как милость от преподобного Авы нашего Сергия. И, может быть, Бог даст нам, немощным, более тихих попутчиков, которые бы меньше требовали сил для того, чтобы оттолкнуться от всего увиденного и услышанного. Поневоле подумалось о молодых, которые хотят ближе знать жизнь церкви. Трудно им, помоги, Господи. Мы чаще всего несем не то, что может и дает им церковь. И это очень ответственно. Обратный путь был таким же шумным, но в памяти жива была часовенка с поющими паломниками, ясное небо над зеленым обрывом, скрывающим в себе живые потоки милости Божией, наполняющие еще нашу землю. Не зря именно вода стала не просто символом, но проводником благодати Божией. И, наверное, нигде этого так не ощутить, как под обжигающей струей источника преподобного Сергия. К полуночи вернулись в столицу, наполненные до предела удивительной встречи с таким благодатным уголком нашей земли.
Вы слушали воспоминания преснопамятной Галины Александровны Пыльневой. Подошел к концу 911 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.